говорит Радио Свобода. Время и мир. Радиожурнал. Сегодня в выпуске. Предвыборная президентская кампания во Франции. Беседа с обозревателем Семеном Мирским. Борис и Кен. Кого изберут мэром Лондона? Мнение известного британского журналиста Рода Лидла. Почему Литва оказалась самой коррумпированной из балтийских стран? Социологи о коллективном портрете современной российской интеллигенции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Первые полчаса нашей программы будут посвящены предвыборным темам, но только не в России, где выборы закончились, и не в Соединенных Штатах, где президентская кампания в полном разгаре, а в Европе, во Франции и Великобритании. Во Франции главные претенденты на должность главы государства – действующий президент Николя Саркози и кандидат от социалистов Франсуа Олланд. Идут пока почти вровень. Третья важная фигура кампании – Марин Ле Пен, дочь знаменитого Жан-Мари Ле Пена, пока отстает. Однако ее дальнейшее участие в гонке может лишить Саркози голосов националистов и правых. Сам действующий президент попытался сыграть именно на этом поле, сделав несколько дней назад шокирующее заявление о возможном выходе Франции из Шенгенского соглашения, если государства, входящие в зону, не примут решительных мер против незаконной миграции. О последних новостях французской президентской кампании и о том, что собой представляет кандидат-социалист, я побеседовал с парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским.
Итак, Кирилл, происходит очень странная, необычная вещь. В этой гонке в направлении ворот Елисейского дворца в настоящий момент два лидера. И ни один из атлетов как будто еще не окончательно вырвался вперед. Нынешний обитатель президентской резиденции Николя Саркози, по данным одного из двух самых авторитетных институтов опросов общественного мнения, впервые с начала предвыборной кампании опередил, правда, на примерно 1.5% Франсуа Олланда. Но прошло 2 часа, и другой, не менее авторитетный институт опросов общественного мнения сказал: нет, все не так, и с цифрами в руках доказал, что лидирует по-прежнему представитель социалистической партии Франции Франсуа Олланд. Надо сказать, что победу лидеру социалистов Франсуа Олланду пророчит большинство опросов общественного мнения.
Вот тот казус, о котором вы рассказывали, странный, с социологическими опросами, и тот факт, что Саркози вдруг на некоторое время обошел Олланда, связывают с громким заявлением Саркози о том, что если Шенгенская зона не в состоянии обеспечить, ну, скажем так, безопасность Франции от наплыва нелегальных мигрантов, то тогда Франция может выйти или покинуть Шенгенское соглашение. Вот после этого, как раз, насколько я понимаю, всплеск его популярности и произошел. Является ли тема мигрантов вот той козырной картой, которая, может быть, и решит исход этой игры?
Является и еще как. Я бы сказал, что ни одно из многочисленных заявлений президента, сделанных им во время предвыборной кампании, не наделало столько шума, как его заявление о необходимости пересмотра соглашения о так называемом шенгенском пространстве. Стоит ли удивляться тому, что заявление Саркози, сделанное в воскресенье во время гигантского митинга в парижском пригороде Вильпент, вызвали массу реакций. Главным образом, спешу подчеркнуть, реакции отрицательных. Я дам примеры. Ив Паско, специалист по вопросам миграции, работающий в Центре европейской политики в Брюсселе, назвал заявление Саркози нереалистичными, а также вызывающими беспокойство. Одно из двух, сказал Ив Паско. Или же президент Франции намерен вывести свою страну за рамки Шенгенского соглашения, или же по тем предлогам, что переговоры о пересмотре соглашения идут, мол, слишком медленно, Саркози намерен в одностороннем порядке восстановить контроль на границах Франции с другими государствами-членами Евросоюза. И в первом, и во втором случае, заверил брюссельский специалист, Франции грозят серьезные осложнения, а также санкции в высших европейских инстанциях, в включая Еврокомиссию, Европарламент и даже Европейский суд по правам человека. Председатель парламентской группы Либеральной партии в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Ферховстадт, предложил задуматься над вопросом, кто именно представляет крайне правые силы во Франции. Представитель Национального фронта Марин Ле Пен, дочь Жана-Мари Ле Пена, или же нынешний президент Франции Никола Саркози. Представитель социал-демократической фракции Европарламента, представитель Австрии Ханнес Свобода, размахивая паспортом с трибуны, задал риторический вопрос. Неужели для того, чтобы попасть на сессию Европарламента в Страсбурге, мне понадобится въездная виза во Францию? Но еще более мощную критику, и это очень важно, заявление президента вызвали внутри самой Франции. Главное направление удара – упрек в том, что в своей «шенгенской» в кавычках речи Саркози вновь доказал, что готов на все, чтобы отобрать у Марин Ле Пен часть ее электората. Кстати, согласно опросам, Марин Ле Пен может набрать в первом туре выборов от 15 до 20% голосов. Как пишет сегодня журнал «Nouvelle Observateur», Никола Саркози – актер, которому все равно, какую роль играть, главное – находиться все время на авансцене.
Мы много говорим сейчас о Саркози, в то время как его соперник Олланд, по крайней мере, если верить социологическим опросам, немного опережает Саркози в симпатиях французов сегодня. Еще раз скажу, сегодня. Давайте поговорим о кандидате от социалистов. Кто он такой? Откуда он появился? Надо сказать, что его предыдущие шаги в предвыборной кампании вызывали самые разноречивые мнения, его оговорки, его, скажем так, странное цитирование классиков мировой литературы, я имею в виду знаменитую историю с Шекспиром и так далее. Все, ну, было как бы несколько не по-французски. Все привыкли, что французские политики – это люди высокой культуры, которые не путают Шекспира Николаса и Шекспира Уильяма и так далее. Но, тем не менее, как мы видим, он лидирует.
Да, Кирилл, я бы внес небольшую поправку в как бы в общий портрет, в общую картину этого противопоставления Франсуа Олланд против Никола Саркози. Саркози с грехом пополам закончил среднюю школу и никогда блестящими отметками не блистал. В отличие от него, Франсуа Олланд преподавал, он был профессором высшей школы политических наук, и считается, по сравнению наверняка с Никола Саркози, интеллектуалом. А грехи и пробелы в его образовании, вы не зря назвали именно Шекспира, Мольера он знает гораздо лучше, но это уже, так сказать, общий грех всех французских интеллектуалов, которые очень концентрируются на своей национальной литературе и на своих традициях. То, что как бы изъяном, который в глазах многих мешает Франсуа Олланду стать достойным претендентом на пост президента Франции, это некоторое отсутствие политического темперамента и темперамента вообще. То есть как раз это та область, которой наделен с излишком, с избытком его соперник Никола Саркози, человек, у которого энергия плещет через край. Да, Франсуа Олланд академичен, слегка скучноват, сух, и ему дается с большим трудом роль трибуна, роль человека, который способен вдохновить массы, вызвать энтузиазм. Но он сегодня, Франсуа Олланд, естественным образом смотрится не на фоне других президентов Пятой Республики, того же там генерала де Голля, Валери Жискар д'Эстена, Жака Ширака, Франсуа Миттерана. Нет, он смотрится на фоне Никола Саркози, который вот в силу того, как бы постоянно возбужденного, постоянно жестикулирующего человека, смотрится человеком спокойным, взвешенным и уравновешенным. И учитывая, что Франция, как и вся остальная Европа, как, собственно говоря, и весь мир, находится в состоянии, ну, довольно серьезного, скажем, кризиса, то Франсуа Олланд действует на избирателей во Франции успокаивающе. И я думаю, что если говорить о каком-то одном секрете его успеха и, возможно, залоге его избрания на пост президента, то это именно вот тот фактор стабильности, спокойствия, порядочности, с которыми связан облик этого человека.
Я беседовал с парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим тему предвыборных кампаний. Перенесемся из Франции в Британию, в Лондон. В мае здесь состоятся выборы мэра. На этой должности с 2008 года находится Борис Джонсон, известный политик-консерватор. С ним будет соперничать Кен Ливингстон, ветеран лейбористской партии, который был мэром города с 2004 по 2008 год. Согласно результатам большинства опросов, оба кандидата идут вровень. Решающими станут последние несколько недель, оставшиеся до выборов. Лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян попросила прокомментировать ситуацию Рода Лидла, редактора журнала «Спектейтер».
Этим летом Лондон принимает у себя Олимпиаду. В преддверии этого события газета «Нью-Йорк Таймс», заботясь об американских туристах, планирующих визит в столицу Британии, посвятила ей ряд материалов. В одном было сказано следующее. На должность мэра Лондона претендуют два кандидата. Обоих в городе называют просто по имени – Борис и Кен. На этом сходство между ними заканчивается. Род Лидл считает, что у Джонсона с Ливингстоном больше общего, чем может показаться со стороны.
Они оба принадлежат к числу самых известных политиков в Англии. Если попросить человека с улицы назвать пятерых политиков, почти наверняка прозвучат имена Бориса Джонсона и Кена Ливингстона. Есть мнение, что они, возможно, занимают второе и четвертое место в стране по популярности среди политиков. Между ними существуют и другие сходства. Оба невероятно честолюбивы, даже по меркам политических деятелей. У них обоих огромные амбиции. И тот, и другой обладает репутацией человека, который тяготеет к крайней части политического спектра своей партии. Очевидно, что Борис на несколько градусов правее Дэвида Кэмерона, а Кен Ливингстон на градус-другой левее Эда Милибанда. Так уж сложилось. Нет никаких сомнений в том, что Борис в душе либертарианец, правого толка, но с либертарианскими взглядами. Что касается Кена Ливингстона, он в душе сторонник государственного социализма. Когда Бориса Джонсона выбрали на должность мэра, он превратился в политика, уделяющего куда больше внимания вопросам, которые в свое время волновали его предшественника, Кена Ливингстона. Этого от Джонсона не ожидали. Так Борис критиковал правительство с левых позиций, например, за планы урезать жилищные пособия в центре Лондона. Кроме того, он делает реверансы в сторону различных групп, от которых, казалось бы, должен держаться подальше. Но они нужны ему в качестве избирателей.
Как бы то ни было, кандидаты на должность мэра – люди разных политических взглядов и традиций. Джонсон – представитель аристократического семейства, выпускник Оксфорда, не чужд мирских радостей, разъезжает по городу на велосипеде, за исключением тех случаев, когда берет такси. Ливингстон – выходец из рабочей семьи, лейборист с 1968 года, известный своим политическим активизмом и ультралевыми пристрастиями, мечтая сделать общественный транспорт доступным для всех. Род Лидл говорил о том, что лондонцам придется выбирать между кандидатами из противостоящих друг другу лагерей.
Одно из преимуществ Бориса в том, что он получил весьма и весьма дорогостоящее образование. Кроме того, не забывайте о его экзотическом происхождении. В нем есть турецкая кровь, есть русская, немецкая, еще какая-то. В нем, можно сказать, смешаны лучшие гены правящих династий нескольких европейских держав. Кен известен как попутчик социалистических стран. Он всегда был и остается сторонником таких режимов, как сандинистский в Никарагуа, режим Чавеса в Венесуэле, Кастро на Кубе. Поддерживал он и советское правительство, правда, давайте будем к Ливингстону объективны, в несколько меньшей степени. Он всегда стоял с этого края левого движения в Британии.
Быть мэром огромного неуправляемого метрополиса – задача, с которой невозможно справиться идеально. Какие шаги ни предпринимай, всегда найдутся недовольные. Сколько ни улучшай инфраструктуры, работа у тебя не уменьшится. Каковы, по мнению Лидла, основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться лондонским мэром?
В данный момент существует лишь одна главная проблема. Вопрос в том, кто кто победит в районах, отдаленных от центра Лондона, назовем их внешним кольцом. Это единственное, что еще предстоит определить. Оба кандидата не уделяли достаточного внимания внешнему кольцу. Теперь же оба они вовсю разворачивают свою кампанию, чтобы получить голоса живущих там избирателей. Им нужно дотянуться до Бромли на юго-востоке, до Барнета на севере, до Райслипа на западе, до Уимблдона на юго-западе и Кройдена на юге. Вот о каких районах идет сейчас речь. В течение следующего месяца-другого мы увидим в поведении обоих кандидатов сдвиг вправо. Именно такого ждут от них лондонцы, которые ездят на работу с окраин. Вот на этом оба и сосредоточатся, на том, чтобы победить в отдаленных районах. Говоря про проблемы действующего мэра, он не в состоянии добиться особенно многого, потому что не обладает большой законной властью. Он может оказывать определенное влияние на работу полиции, не решающее, но все-таки. У него есть достаточно прямые методы воздействия на работу транспорта. В последние несколько месяцев Борис предпринимал попытки расширить эту сферу своих полномочий, внеся предложение, чтобы ему подчинялся не только городской транспорт, но и электрички, на которых приезжают в Лондон на работу из пригородов, из таких графств, как Кент, например. Словом, особой властью мэр не обладает. Им даны в распоряжение охрана правопорядка в малой степени, транспорт в большой, а к остальному можно применить формулу «хлеба и зрелищ» с упором на зрелище. Да, они могут придумать что-то интересное, какие-нибудь развлечения для столицы, но помимо этого круг их возможностей невелик. Они ничего не могут поделать ни с налогами, ни с ценами на недвижимость в Лондоне. Эта должность не дает огромной власти, главное в ней высокий престиж. По сути, это должность символического лидера, и оба кандидата прекрасно для нее подходят.
Большинство людей с улицы, потенциальных избирателей, отмечают одно неоспоримое преимущество Бориса Джонсона – его так называемую развлекательную способность. Харизматический мэр то и дело радует жителей столицы своими эскападами. Сегодня он спасает девушку от грабителей, подлетев на велосипеде, завтра катается в новом поезде метро или перерезает ленточку на очередном олимпийском объекте. Недавно Джонсон поздравил жителей Лондона с Масленицей, обратившись к ним по-русски. Род Лидл вспомнил о том, как добивается популярности соперник Джонсона Кен Ливингстон.
Да, развлекательная способность у Бориса выше, но не следует недооценивать то, в какой степени Кену Ливингстону удалось за многие годы, он занимается этим уже 30, если не 40 лет, заручиться поддержкой каждой группы меньшинств в столице. Каждой, без исключения. Зрелище, которое предоставляет людям Кен, включает в себя, например, парад в День Святого Патрика. Это позволило ему моментально заполучить голоса ирландцев, живущих в Лондоне. Есть множество других примеров, начиная с карнавала в Ноттинг-Хилле и так далее. Вот такие зрелища обеспечивают народу Кен. Говоря о меньшинствах, я имел в виду в первую очередь этнические группы, но не только их. Много усилий Ливингстон потратил на завоевание доверия ЛГБТ-движений. Так нас теперь призывают их величать.
И все же недавно Ливингстон навлек на себя критику со стороны тех, кто поддерживает права сексуальных меньшинств. Говоря о нынешнем правительстве Тори, он сказал, что оно изъедено гомосексуализмом, за что сделался объектом нападок множества комментаторов, включая Лидла.
Думаю, он пытался сказать следующее. Лейбористы были первыми, кто начал борьбу за права ЛГБТ-групп. В кабинете министров лейбористского правительства впервые появились люди, публично заявившие о своих гомосексуальных наклонностях. Среди руководителей консервативной партии гомосексуалистов было не меньше, однако Тори предпочитали это не афишировать. Я небольшой поклонник Кена Ливингстона, но трудно спорить с тем, что все последние 30 лет он ведет себя весьма прогрессивно в отношении геев и лесбиянок. И это, следует заметить, началось в те времена, когда общественное мнение в стране было направлено резко против геев и лесбиянок.
Как бы ограничена ни была власть мэра, какие-то следы в обверенном ему городе он непременно оставляет. Ливингстон запомнится лондонцам как человек, благодаря которому на улицах появились длинные одноэтажные автобусы, а в карманах пассажиров единые проездные на все виды транспорта. А Джонсон, как человек, благодаря которому одноэтажные автобусы с улицы вновь исчезли, зато возникли велосипеды, которые можно брать на прокат. Каковы, по мнению Рода Лидла, основные достижения обоих мэров?
В случае Кена Ливингстона следует упомянуть две противоречащие друг другу вещи. Во-первых, раздробленный город, где бок о бок теснятся всевозможные меньшинства. Каждая отдельная группа, постоянно требующая для себя больше прав. Так сказать, дискредитированные идеалы мультикультурализма, старая история. Вот что оставил лондонцам Кен. С другой стороны, он оставил и кое-что еще. Правда, не в последний раз, но когда был главой Совета Большого Лондона в 80-е. Речь о прекрасной транспортной системе. В 80-е лондонцы действительно имели возможность перемещаться по городу дешево и быстро. Это наследие Ливингстона. Что оставит за собой Борис? Он не успел сделать столько, сколько Кен в 80-е. У него для этого было меньше возможностей. Тем самым больших успехов в финансовой и инвестиционной сферах он пока не добился. Его срок в офисе мэра наверняка запомнится как время, когда на первом плане стояли интересы лондонского Сити. Борис, как известно, всецело на стороне Сити. В связи с этим ему то и дело приходится балансировать между своими предпочтениями и общим недовольством в адрес банкиров, которые слишком много зарабатывают. Думаю, он в большой степени проявил себя как бизнес-мэр. В таком ключе, в котором вряд ли сумел бы выступить Ливингстон.
Лидл живет за городом, поскольку, по его собственному признанию, терпеть не может Лондон. И все же, будь у него возможность прийти на избирательный участок 3 мая, за кого бы он отдал свой голос?
Я член партии лейбористов, поэтому пришлось бы голосовать за Ливингстона. Жаль, что в последний тур не прошла Уна Кинг, парламентария от лейбористов. Когда я жил еще в Лондоне, голосовал за Бориса. Года полтора назад я сказал ему, видимо, на этот раз победит Кен. Борис удивился. Как же так? Ведь согласно всем опросам, я лидирую с большим отрывом. Но мне кажется, что после недолгого романа с Борисом Лондон возвращается в свое обычное состояние – либерального метрополиса.
О грядущих выборах мэра Лондона говорил Род Лидл, редактор журнала «Спектейтер», некогда возглавляемого Джонсоном, и колумнист газеты «Санди Таймс». В июле, когда в город съедутся туристы, их и участников Олимпиады будет приветствовать новый мэр. Кто бы это ни оказался, он вряд ли приедет на открытие игр на велосипеде.
Рассказывала наш лондонский корреспондент Анна Асланян. Говорит Радио Свобода. В эфире журнал «Время и мир», у микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Члены Совета по правам человека при президенте России обратятся к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой обеспечить безопасность бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного сегодня к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом заявил глава Совета Михаил Федотов. Жена Козлова, журналист Ольга Романова, ранее заявила, что знает о готовящемся покушении на Козлова в местах лишения свободы. Мировой участок Пресненского суда Москвы приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Удальцов счел вердикт несправедливым и объявил сухую голодовку. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российские власти в применении избыточной силы к участникам акции протеста 5 марта на Пушкинской площади, 10 марта на Новом Арбате в Москве, а также в Петербурге и Нижнем Новгороде. В Москве задержана еще одна участница панк-группы Pussy Riot, устроившей так называемый панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Представители незарегистрированной партии Народных Свобод вышли из состава рабочей группы по подготовке политической реформы, возглавляемой заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. Причиной выхода из группы стало то, что практически все предложения партии были проигнорированы при подготовке законопроектов. Европарламент в принятой в четверг резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России 4 марта президентские выборы и призвал избранного президента Владимира Путина отказаться от агрессивной риторики по отношению к оппозиции и наладить с ней политический диалог. 15 марта исполнился год со дня начала массовых протестов против режима президента Башара Асада в Сирии. Число жертв конфликта, по последним данным, превысило 9 тысяч. Совет директоров Международного валютного фонда в четверг одобрил выделение Греции 28 миллиардов евро в рамках второго пакета международной финансовой помощи Афинам общим объемом в 130 миллиардов. В Казахстане освобожден по амнистии главный редактор оппозиционной газеты «Взгляд» Игорь Винявский.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Литовская и российская темы. В первом случае поговорим о коррупции. Во втором – о месте интеллигенции в обществе. В условиях нынешней финансовой нестабильности в Европе особое значение приобретает борьба с коррупцией, которая, как считают многие эксперты, отчасти этот кризис и породила. Только в Европейском Союзе коррупция ежегодно наносит экономике ущерб на сумму не менее 120 миллиардов евро. На примере Литвы рассмотрим, как обстоят дела по борьбе с коррупцией на постсоветском пространстве. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
В мировом индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International, в 2011 году Литва заняла 19-е место среди стран Европейского Союза и 50-е в мире. В деле борьбы с коррупцией страна обошла Латвию, Чехию, Италию и Грецию, но уступила Польше и Эстонии. Однако, по мнению экспертов, прогресса в этой области за прошедший год не показала. Причина в том, что в Литве мало внимания уделяют обузданию как масштабной политической, так и мелкой коррупции. По последним данным Евробарометра, самыми коррумпированными в Литве являются юристы и работники системы здравоохранения. В этом уверены 64% жителей страны. На третьем месте по злоупотреблению служебным положением, считают литовцы, таможенники. Пятерку самых коррупционных профессиональных сфер замыкают полицейские и политики. Возьмем результаты другого опроса, выполненного по заказу журнала «Вяйдес». Так вот, по мнению жителей крупных городов, самая большая коррупция в стране в сфере правопорядка, землеустройства и, опять, здравоохранения. Прошу прокомментировать эти данные директора литовского отделения Transparency International Сергея Муравьева.
Я не вижу дискуссий на эту тему. Вообще, коррупция, здравоохранение, приходится сталкиваться в больнице, в поликлинике. Ты слышишь об этом. И что самое плохое, видишь, что только так часто можешь решить свои проблемы. В моем понимании, врачам в Литве, как и во многих других странах бывшего социалистического блока, нужно платить больше. Это одна из тех профессий, которая заслуживает уважения и должна быть одной из самых дорогооплачиваемых профессий. Решит ли вопрос больше заработной платы проблему взяточничества комплексно? Да, нужно увеличивать заработные платы, но в некоторых сферах врачи сейчас получают совсем неплохо. Сделать нужно так, чтобы сами врачи боялись брать взятки, понимали, что они могут потерять работу. Конечно, можно говорить, вы как пациенты, не давайте взятки, не несите подарки, но мне кажется, намного важнее услышать позицию врачей. Сами они готовы не брать, и могут ли они решить вопрос по-другому. Мне приходится слышать о многих историях, когда люди говорят о том, что смогли получить абсолютно хорошую, качественную услугу, ничего не заплатив. И таких врачей очень много. Иногда хватает ложки дегтя, чтобы испортилась бочка меда.
Вообще в этой проблеме какую часть вы бы отвели особенностям менталитета, привычкам бытовым? Возьмем хотя бы три страны Балтии. В ходе опросов выяснилось, что около 30% опрошенных именно в Литве подтверждают, что за последний год у них просили или ожидали взять. В Латвии доля таких людей составляет 16%, в Эстонии 5%, в среднем по Евросоюзу 8%. В Латвии положение экономической зарплаты хуже, но смотрите, чуть ли не в два раза меньше, судя по опросам, взяточничество.
Убежден, что коррупция не является культурным наследием, которое мы не можем побороть. В первую очередь, коррупция – это плохое управление. Большинство людей дают взятки, потому что считают, что таким образом могут решить вопрос быстрее, более выгодно для себя. То, что латыши или эстонцы оказывались в ситуациях реже, имеет две стороны. Мы говорим о том минимуме людей, которые открыто сказали о том, что в такой ситуации оказались. Ведь на самом деле люди могут об этом не сообщить. До конца всей проблемы не открывает. Литовцы достаточно достаточно открыто говорят о проблемах коррупции. Мы на самом деле очень критично относимся к своей стране и власти. Но следующий шаг. Эти проблемы нужно решать. Конкретных примеров со стороны правительства мало. Риторика, которая была в первые несколько лет правления нынешнего правительства, по-моему, смягчилась, и ее слышно намного меньше.
Вообще за 20 лет независимости что Литве удалось?
Является одним из антикоррупционных лидеров всего бывшего постсоветского пространства. Ситуация неплохая. Это показывает и индекс восприятия коррупции, и перемены, которые произошли в стране. Мы говорим о коррупции намного более открыто. В этом участвуют не только негосударственные организации и представители правительства, бизнесмены. Большинство людей, 90% понимают, что коррупция – это проблема. Во многих странах еще не до конца понятно, что коррупция – это что-то, с чем нужно бороться. В Литве мы с этим уже согласились. Хорошо, что поменялись некоторые законы. Закон по общественным закупкам на самом деле лучше, чем который мы имели до этого. Поменялся закон о финансировании политических партий. Не хватает понимания, что перемены сами собой не происходят. И здесь мы говорим о постоянном действии в сферах превенции и образования, а не только в уголовном преследовании. Больше внимания антикоррупционному образованию, хорошим примером со стороны бизнесменов, политиков, общественных деятелей. Приходится объяснять, а почему человеку стоит об этом разговаривать и вести себя по-другому. Летняя школа, которую мы в этом году будем проводить уже третий раз, является как раз таким примером. Мы собираемся собрать в Вильнюсе около 100 молодых лидеров более 30 стран мира, превратить нашу столицу в антикоррупционную столицу всего региона. Целую неделю мы будем посвящать практическим заданиям, как себя можно вести в ситуациях, когда ты понимаешь, что у тебя, может быть, требует взятку, что ты можешь сделать, чтобы что-то поменялось, даже если это какой-то маленький шажок вперед. Это делаем с помощью лидирующих антикоррупционных экспертов мира. Иногда хватает и 5-6% общества для того, чтобы начали проявляться перемены. А эти перемены в Литве я вижу. Сейчас, сделав запрос в один или другой институт власти, можем получить информацию, которая раньше даже не была доступна.
Наименее коррумпированной страной в мире в прошлом году была признана Новая Зеландия. Второе место разделили Финляндия и Дания. Продолжает Сергей Муравьев.
Разговаривал с датчанином, который думал за рубежом купить себе электронику. И он мне говорит, да, но если я куплю, придется декларировать это на таможне, придется заплатить налог, мне это будет стоить дороже, чем если я это куплю в Дании. Конкретный пример ответственности, когда человека, может быть, никто не спросит, а что он купил, но он сам готов задекларировать, делает так, как считает должен делать гражданин. Дания лидирует в индексе по восприятию коррупции в Дании 9,4, в Литве 4,8, в Беларуси и России 2,4. Такая разница.
Борьба с коррупцией – дело жестокое и кровавое, считает глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. В интервью порталу Дельфи в деле борьбы с коррупцией Панфилова поставила Литве крепкую четверку. «Вообще эта проблема, – заявила российский представитель, – с которой любая демократия справляется с трудом, молодая в особенности. Коррупция есть всегда и везде, даже в самых благополучных странах, но там она контролируется такими стандартными устоявшимися институтами, как сменяемость элит, политическая конкуренция, понимаемая гражданским обществом как желание людей знать, как управляется их государство и куда тратятся их налогоплательщиков деньги. Чтобы государство и общество начали меняться, должен быть сильный побудительный мотив. Для балтийских стран этим мотивом было стремление стать частью Европы. Чтобы успехи в этой сфере были, государство должно проводить антикоррупционные реформы. А для того, чтобы снизу началось движение к стране без коррупции, должен возникнуть сильный, устойчивый средний класс. В силу того, что в странах Балтии он развивается чуть быстрее, лет через 10-15 можно будет сказать, что снизу здесь уже есть запрос на прозрачность. Воззваниями этого не сделаешь, но запрос на перемены растет, сказала Елена Панфилова в Вильнюсе. Продолжает Сергей Муравьев.
По индексу восприятия коррупции Россия находится на намного более низком месте, чем Литва. Понимаю, что перемены в стране со 130 миллионами намного более сложны, чем страны с 3 миллионами жителей. Мне кажется, что любая борьба с коррупцией должна основываться на людях. В первую очередь ты должен объяснить, почему им стоит меняться. Нужно больше хороших примеров, которые тебя бы вдохновляли. Интернетные решения прозрачности очень часто являются тем способом борьбы с коррупцией, о котором мы раньше не думали, благодаря новым технологиям, возможно, совсем другое действие. Чем больше страна, тем большая значимость таких инициатив. Мне кажется, что Transparency Россия является одной из лидирующих организаций. То, что они делают онлайн, заслуживает особого внимания, потому что они часто бывают первыми.
Какое место могли бы уделить, что называется, внутренней чистоплотности человека, воспитания этого? Здесь не обойтись без категории нравственных, семья, церковь, где говорится «не лги», «не укради», или на это не возлагайте надежды?
Не только возлагаю надежды, но считаю, что это именно тот путь, по которому нам всем придется идти. Недавно мы сделали исследование по молодежи в Литве и увидели, что честность, порядочность являются одними из основных эталонов поведения в обществе и держит это за ценность. Проблема в том, что когда молодые люди выходят во взрослый мир, никто их не поддерживает. Ситуации заставляют их вести себя по-другому. Поэтому мы должны уделять так много внимания ситуациям, в которых люди не должны были бы почувствовать, что от них требуют взятку, не должны были бы давать этой взятки. С другой стороны, у многих молодых людей явная установка, что связи – это совсем неплохо, могли бы помочь. То же самое академическая честность должны уделять намного больше внимания. Пришлось разговаривать с представителями одного западного университета. Они на своих тестах везде пишут: студент не может списывать, понимает все последствия, которые произойдут с ним, если все-таки будет списывать. Он ставит подпись. В Литве такой практики нет. Наши исследования показывают, что большинство молодых людей хотя бы один раз досписывало. Едем в школу, общаемся с молодыми людьми и пытаемся им объяснить, что на самом деле есть прямая связь между человеком, который привык получать хорошие оценки не за свои знания, и человеком, который, выйдя в мир взрослых, пытается всеми способами создавать так называемый удачный бизнес. Только здоровая конкуренция может дать возможность людям идти вперед тем шагом, которым они заслуживают.
Мы беседовали с директором литовского отделения международной организации Transparency International Сергеем Муравьевым.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Какую роль играет сегодня интеллигенция в обществе? Согласно данным социологических исследований, сами жители страны не склонны высоко оценивать эту роль. Однако известно, что на городских площадях и улицах в дни протестных акций последнего времени были прежде всего люди с высшим образованием, в том числе писатели, музыканты, ученые и журналисты, которых, безусловно, можно отнести к этой социальной группе. Как складываются взаимоотношения интеллигенции и государственной власти? Чем отличается ситуация в России и в США? Рассказывает Вероника Баде.
Для начала посмотрим, кого относят россияне к интеллигенции. Возьмем данные аналитического центра Юрия Левады. На первых местах в списке групп, названных респондентами, профессора, академики и другие ученые, учителя, писатели и врачи. Далее следуют журналисты и представители творческих профессий, например, художники и артисты. 26% граждан относят к интеллигенции просто людей с высоким уровнем образования. 24% говорят, что это порядочные люди, у которых есть совесть. А 6% отмечают, что это просто независимые люди с независимыми взглядами. Как мы видим, представления об интеллигенции в обществе не вполне четкие. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Центра.
Что такое интеллигенция сегодня, не очень понятно. И похоже, что россияне как-то реагируют на эту неопределенность. Есть, с одной стороны, особенно у более образованной части россиян, некоторая ностальгическая такая тоска по роли, которую как будто бы играла интеллигенция, ну, например, на рубеже 80-х, 90-х годов прошлого века или еще в более давние времена, скажем, там, в 60-е. Но при этом есть сознание того, что сегодня интеллигенция мало что значит и, в общем, довольно слабое представление о том, кто может представлять интеллигенцию и быть в этом смысле, ну, хоть каким-то ориентиром, авторитетом для более широких слоев населения. Я думаю, что и само представление об интеллигенции, если мы имеем в виду сегодняшних людей, это, конечно, все-таки представление советское. Вряд ли у них есть какое-то твердое представление об интеллигенции 19 века, хотя, в общем, интеллигенция была интеллигенцией именно тогда. А вот советская интеллигенция, с одной стороны, какое место она реально занимала в жизни, ну, прежде всего, учителя, библиотекари, люди культуры, которые представляли себе, что важно, что не важно. А с другой стороны, конечно, легенда интеллигенции о самой себе была чрезвычайно важна, особенно в такие вот переходные периоды, когда, ну, прежде жесткая власть становилась чуть более мягкой, периоды оттепели, перестройки. В этот момент люди, обладающие знаниями о культуре, представлениями об истории, о человеческом поведении, о том, что такое общество, добро, зло. Ну, предполагалось, что эти люди играют чрезвычайно важную роль. Похоже, что к нынешнему дню представление о том, что есть такая группа, у которой есть ответы на такого рода вопросы, и вообще эти вопросы имеют какую-то важность, похоже, что в большинстве групп населения таких представлений нет.
С социологом Борисом Дубиным во многом согласен Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем». Вот его взгляд на роль интеллигенции в российском обществе.
Наша российская интеллигенция за последние годы практически стала невлиятельной. И я это связываю с развитием рыночных отношений в нашей стране, когда рациональные, что ли, взаимоотношения между людьми, они стали доминировать. То есть какие-то ценности и идеалы, которые в норме должны утверждать представители интеллигенции, они потерялись среди таких вот краткосрочных целей материального благосостояния, статусных позиций в обществе, в государстве. И мы не видим того, что когда-то, скажем, в советское время, и в 19 веке, кстати, тоже было, что представители нашей российской интеллигенции определяют состояние сознания социума. Вот сейчас они не определяют это состояние сознания, а определяют это состояние сознания скорее разные коммерческие структуры. Но вообще-то должны быть некоторые вечные ценности, и это ценности не рыночные. Вот их как раз интеллигенция должна отстаивать и утверждать. Но она тоже скорее размывается, часть ее становится такими интеллектуалами в западном понимании. То есть они просто идут на службу либо частному бизнесу, либо государству. И получается, что снова у них в их деятельности начинает доминировать вот эта же рыночная рациональность вместо следования ценностям и идеалам нерыночного, что ли, типа. Для нас, для нашего социума, на мой взгляд, это чрезвычайно негативная тенденция, потому что она не позволяет нам выработать какую-то общую стратегию развития страны, какие-то общие интересы, общие идеалы, ради которых мы живем, мы воспитываем детей.
Отмечает социолог Владимир Римский. Только 4% опрошенных Левада-центром полагают, что интеллигенция в России играет очень большую роль. При этом 22% уверены, что она вообще никакой роли не играет. Среди других общественных институтов эта социальная группа на одном из последних мест по своей значимости для граждан. А более половины респондентов заявляют, что интеллигенция в нынешней России практически исчезла. Тем не менее, известно, что именно люди с высшим образованием составляли подавляющее большинство на московских митингах последнего времени. Так, по данным Левада-центра, на Большой Якиманке и на Болотной площади 4 февраля таких было 63%, а 7% участников акции имели даже по два высших образования. Можно ли, по мнению социолога Бориса Дубина, сделать из этого вывод о возрастании роли интеллигенции в обществе?
Я бы думал, что это все-таки не интеллигенция. Это более подготовленная, более квалифицированная, более образованная, но образованная даже, пожалуй, не интеллигентским образом часть городского населения страны. Да, конечно, среди авторитетов тех людей, которые выходили на митинги, люди, которые могли бы влиять на их взгляды, в широком смысле слова, конечно, это люди культуры. Но я бы не назвал, я не знаю, я думаю, что, может быть, и сами эти люди, может быть, и не назвали себя бы интеллигентами. Видимо, это какая-то новая форма, новая формация. для которой пока нет слов, но я думаю, что и по своему пониманию, и по своей подготовке, все-таки это не те люди, которые, например, образовывали ядро шестидесятников. Все-таки это другие времена, другие люди. Все эти люди так или иначе, в общем, были отмечены влиянием средств массовой коммуникации, влиянием интернета. Дело не просто в новой технологии, а дело в общем, иных типах отношений, иных типах солидарности, иных типах связей между людьми.
При этом часть представителей того, что в Советском Союзе называлось творческой интеллигенцией, стали доверенными лицами Владимира Путина в его предвыборной кампании. Как вы это оцениваете?
Вопрос художника и власть, с кем вы мастера культуры. Это традиционный советский вопрос. По-своему парадоксально, что в такие, казалось бы, уже довольно глубоко постсоветские времена, как 2012 год, опять проблема принимает тот же характер. Это только значит, что социум не дифференцировался, что по-прежнему он представляет собой такой слипшийся ком, и этот ком слипся вокруг власти, и ее расположение, и готовность не просто с ней сотрудничать, а, я бы сказал, ну, как бы исполнять в некотором смысле ее поручения, если не сказать приказания, в общем, важнее, чем самостоятельность, свобода, соревнования. Ну, мастера культуры делают свой выбор, они уже сделали. Посмотрим, что из этого выбора дальше выйдет.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. «Советские интеллектуалы и политическая власть» – так называлась книга социолога Владимира Шлепентоха, которая вышла в США в 1990 году. Вопрос об отношениях, скажем, деятелей культуры с государством актуален и сегодня. В чем разница между советской ситуацией и нынешней? – спросила я профессора Шлепентоха.
Интеллигенция в советские времена всегда боролась за свободу самовыражения, против контроля над ней со стороны партии, со стороны КГБ. Ну, конечно, сам факт стремления к самовыражению делает интеллигенцию всегда сторонницей свободы. Я имею в виду нонконформистскую интеллигенцию, которая отказывалась от прямого и активного сотрудничества с властью. Это было и тогда, это есть и сейчас. Что резко отличает положение советской интеллигенции и нынешней интеллигенции? Над советской интеллигенцией всегда висел ГУЛАГ, репрессия со стороны государства. Что является наиболее важным фактором в жизни современной интеллигенции? Это возможность уехать из страны, возможность переехать на Запад навсегда или ездить на Запад регулярно, сотрудничать с западными организациями. И вот эта открытость общества, которая является важнейшей ценностью после коммунистического периода, она сделала интеллигенцию более покладистой в отношении с современной властью в стране. У представителей интеллигенции всегда есть выход какой-то. Поэтому нынешняя интеллигенция не воюет с этой властью так сильно, как она воевала в прошлом.
А какова в этом смысле ситуация в США? В каких отношениях находятся там власти и интеллектуалы?
Видите ли, по определению интеллектуалы должны быть критичны по отношению к власти. Недостойны интеллектуалам поддерживать власть, прислуживать власть. Отсюда и такой резкий крен в Америке среди преподавателей и так далее в сторону либерализма. Сейчас в сторону довольно резкой критики капитализма, резкой критики рыночной системы. В общем, интеллигенция по определению критична. Она и критична в Англии, она и критична в особенности во Франции. Вообще говоря, позорно для интеллектуала быть пропагандистом власти.
Так думает профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Историк-политолог, доктор философии Алексей Карамурза отмечает, что интеллигенция играла важную роль в жизни России в XIX и начале XX века. В советские годы эта социальная группа надолго ушла в тень, причем от старой дореволюционной интеллигенции вообще мало что осталось. А вот в перестройку интеллигенция, по определению эксперта, на некоторое время просто-напросто приходит к власти над умами. Согласен ли Алексей Карамурза с тем, что значение интеллигенции вновь возросло буквально в последние месяцы?
Если посмотреть на социальный состав вот этих рассерженных горожан, которые выходят на многотысячные манифестации за честные выборы, я там видел достаточно многих людей, которые принято относить к свободным профессиям и к интеллигенции в том числе. Это и преподаватели вузов, это и молодая интеллигенция в лице студенчества, это научные сотрудники и так далее. Но я думаю, что это средний класс в целом. целом поднял голову и начал самоорганизовываться, потому что очень много людей, кто работает наемными менеджерами в фирмах, это и руководители среднего звена. Это скорее такая интеллигенция в широком смысле. Это культурный класс. Это люди, которые переросли вот наше патерналистское сознание и хотели бы взять судьбу российского развития, в том числе и в свои руки. Это граждане. Я бы сказал, что интеллигенция сейчас потихонечку входит в понятие средних слоев и гражданское сословие, которое тоже не сразу вырабатывается, потому что переход от подданных гражданам — это отдельный серьезный вопрос. Вот интеллигенция, конечно, стала одной из заквасок этого нового российского гражданского состояния. Я думаю, что интеллигенция в значительной степени — это культурный авангард нации. И все мировые процессы подсказывают, что иначе и быть не может. Именно культурный класс идет в авангарде модернизации. Он подтягивает за собой потом основную массу населения. И бывают другие общества, более примитивные, архаичные, где во главе стоит бюрократия, где скорее действует принцип не мысли и творчества, а старинный принцип, в том числе наш, держать и не пущать. Эти страны, конечно, отстают в конкуренции. И думаю, что если нас ожидает какой-то прогресс и модернизация в ближайшие десятилетия, то можно гарантировать, он либо пройдет во главе с русским культурным классом, либо мы так останемся в консервированном состоянии, и тогда нами будут руководить люди необразованные, люди послушные, умеренные, аккуратные, к сожалению, одновременно с этим весьма и весьма коррумпированные, выступающие за статус-кво, а не за модернизацию России.
Это был Алексей Карамурза, заведующий отделом социальной философии Института философии РАН. Интересно, что, задав на форуме программы «Общественное мнение» вопрос о роли интеллигенции, я не получила за неделю ни одного ответа. И все-таки я не думаю, что этот вопрос не актуален. Просто похоже, что восприятие интеллигенции в обществе, сам термин «интеллигенция», равно как и сама эта социальная группа, переживают сейчас серьезные метаморфозы. Впрочем, то же самое можно сказать и о российском обществе в целом.
Рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Радиожурнал, текст и аудиопрограммы вы можете найти в сети по адресу свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и я, редактор и ведущий Кирилл Кобрин. Всего доброго.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная «Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время голосования и подсчета голосов были отмечены...
Решение объясняется исключительной опасностью и тяжестью последствий...
Его нахождение возле резиденции связано с расследованием уголовного дела.
В этом районе когда-то был опорный пункт...
Члены группы готовили террористические акты...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».